Я тебя запустила на пучину реальных мужиков.
В таких ситуациях надо говорить уверенно. Да, было.
Такая стрёмная.
Вот в это я поверила.
То я ее доконаю.
Ой-ой, а у меня тревожный избегающий тип привязанностей.
Звучит, конечно, как подкат года.
Пропишите ей терапию, пожалуйста.
Олеся крутая.
То, в каких они ситуэйшншип находятся, и так...
Ну, ботаничка, чё, я с ней не справлюсь. Сейчас все сделаем за 5 минут.
Вот, болван, вот.
Мы тоже страдали с Лерой.
Я такая, да, это мы.
Всем привет! Вы слушаете подкаст «Книжный ворм» — самый теплый подкаст про нестыдные книги. Здесь мы обсуждаем любимые нами литературные guilty pleasure, вымышленных мужиков и книги, которые проще обсудить с незнакомцами в интернете, чем с самыми близкими.
Иногда пристрастно, но всегда честно, смешно и с любовью.
Кто мы? Я, Лера, журналистка и копирайтерка. А вместе со мной моя коллега, подруга, книжная блогерка и автор буктрейлеров Аля.
Привет-привет! И сегодня мы обсуждаем «Мой хулиган» Алены Черничной.
Погнали!
Итак, что? Сегодня у нас моя книжка. Как-то, в общем-то, я подумала, что я тебя чуть-чуть опустила в пучину реальных мужиков.
О, кстати, погоди, я тебя хотела перебить в самом начале и забыла про это. Короче, я сразу хочу дать такой небольшой дисклеймер для всех, кто нас сейчас слушает, что в целом, если вы любите книги Эль Кеннеди, если вы любите смотреть ромкомы, и если вы когда-либо читали книги Али Хейзлвуд, то в целом, вы можете дослушать этот подкаст, вот этот выпуск нашего подкаста, и сразу открывать книжку, потому что вам и выпуск понравится, и книжка 100% тоже понравится.
Вот такой сюрприз для меня ты сделала, да?
А почему? Ну...
Ну как? Ну, спойлер. Ну, спойлер, что вам понравится. Что...
Ну, это... Мне кажется, это просто, знаешь, это не столько спойлер, сколько мое мнение, потому что, да, на фоне моего читательского опыта, а на фоне того, о чем книжка, как она построена, как написана, какие-то флешбеки из разных книжек других ловишь, ты такой, ну вот тем, кто читает вот это,
ну,
вот,
да,
100% понравится, просто другой сеттинг, и все.
Значит, да, и сегодня у нас мы поговорим чуть-чуть, я расскажу об Алёне Черничной, и не то чтобы я много знаю, но просто познакомить с автором хотелось бы. Алёна Черничная писательница, одна из моих любимых, мы тоже с ней чуть-чуть общаемся. Что-то, в общем, не планировала это говорить, но, наверное, просто скажу, что, боже, мы обе любим одну группу русскую Кости Гаррисона.
И музыкальную.
Тоже, да, музыкальную.
Мало ли про какие группы ты там говоришь.
Да, Кости Гаррисона, и поэтому у нас с ней не только общее то, что она пишет книжки, а я люблю книжки, вот еще и музыкальная группа. Так вот, она преимущественно пишет на лид-площадках, тоже получается, из электронного мира выходец. И у нее уже 7 книжек, печати 2, это вот «Мой хулиган», и никому о нас не говорила, только недавно вышла. Но сегодня мы говорим о том, что прям очень сильно мне полюбилось сердечко, о моем хулигане. Есть же, получается, электронная версия, потому что сначала Алена написала хулигана под названием «Хулиган на прокат», и потом уже она вышла в печать.
Вот, кстати, как будто бы вот это название я где-то слышала. Именно в той формулировке, как «Мой хулиган», я узнала от тебя. И, кстати, да, тоже добавлю, что если бы не ты... Ты мне, да, давала читать бумажную копию, книгу в бумаге, но если бы не ты, я бы никогда не обратила на нее свое внимание. Не знаю, там, обложка, название, просто никогда бы не было чем-то, чтобы вот так резко раз щелкнуло и все, и я беру. Так что, но опыт оказался приятным.
Потому что ты человек, который обращает на замысловатые названия, а «Мой хулиган» — это не то, чтобы прям что-то такое поэтичное.
Да, но я странно выбираю книги. Я, это вот, знаешь, выбрать книгу, не читая аннотации, вот это вот мое просто.
Выбрать книгу по обложке.
А, да, наверное, это тоже. Не всегда.
И «Хулиган на прокат» тебе больше, наверное, даже название нравится, да? Что-то есть такое?
Ну, наверное, да. Оно более... Вот оно как-то, я говорю, отпечаталось где-то в памяти. То есть когда-то где-то кто-то про него что-то сказал, оно в памяти отпечаталось. И да, опять же, наверное, не столько по обложке, как ты сформулировала, сколько по названиям. Потому что меня музыка, там, тексты песен, стихи, меня там всегда цепляет какая-нибудь одна фраза, слово. И с книгами то же самое.
Так вот, получается, эти версии «Мой хулиган» печатной версии и «Хулиган на прокат» электронной версии, они немножко отличаются. Я бы так сформулировала. Это чуть-чуть две альтернативные вселенные, потому что герои одни и те же, Максим Ольховский и Олеся Синичкина, все практически похожи, но есть несколько моментиков. Это чаще всего мотивация героя, почему он хотел сдать экзамен. И какие-то такие мелкие моменты, чисто такие милые или какие-то вещи дополнительные, такие мосты.
Mm-hmm.
В основном я не вижу разницы, чтобы что-то одно выбирать, либо мой хулиган, либо хулиган на прокат. Но мне кажется, если, например, прочитать мой хулиган, а потом через некоторое время захотеть перечитать эту книгу,
mm-hmm.
можно прочитать хулиган на прокат, и просто будут чуть-чуть обновленные ощущения.
Погоди, то есть мой хулиган в электронной версии, она так и осталась хулиганом на прокат, и со старым, ну, типа, вот до деформации всех
да,
при
да,
редакторской работе, да? Угу, интересно.
Видимо, нам надо в сюжет все-таки войти, чтобы
да.
ближе разобраться.
Давай.
Итак, у нас есть Максимилиан Альховск. Я вам не говорила вот только что его полного имени, потому что он не очень любит свое полное имя и предпочитает, чтобы его просто Максимом звали или Макс. Он у нас звезда универа. Он у нас практически выпускник, на 4-м курсе учится, у него вот-вот диплом, он прошлый даже баскетболист, вот. И вообще такой парниш, которого знает весь универ, и, конечно, половина девчонок-студенток хочет с ним встречаться.
Ну да, ну да.
И все бы ничего, но у Максима есть долг, задолженность. Как это жизненно. И как это близко многим людям.
Да.
Вот, у него есть задолженность по одному из предметов, и его проблема в том, что у него должна быть пересдача, он не знает этого предмета, и ведет этот предмет такой принципиальный дедушка. Мы же знаем этих принципиальных таких преподавателей в возрасте, которые прям почти что диктаторы.
В таких ситуациях надо говорить уверенно. Да, было.
Да, мы тоже страдали след от таких преподавателей.
Но, слушай, знаешь, вот если бы не они, был бы у нас сейчас с тобой литературный подкаст. Потому что наши преподаватели преподавали нам литературу.
Я говорю именно про те предметы, где вот прям ручки тряслись,
и надо было срочно все выучить и рассказать.
И прочитать.
Да, на отлично, чтобы получить хотя бы троечку.
Вот, Максим в точно таком же положении. Надо хоть что-то сделать, чтобы хоть что-то получить. И он из тех людей, которые, кстати, в тексте тоже говорится, что он сделает все, чтобы ничего не делать. И вот он заходит на специальное приложение, которое сделали сами студенты университета, называется «Зачёта.нет», и ищет там человека, который ему поможет, у которого есть билеты по этому экзамену. И внезапно они действительно есть у анонима, и Максиму до его заветной мечты сдать экзамен, а ему надо сдать экзамен, чтобы получить диплом, отдать его отцу, и тогда отец ему даст возможность уехать в Калифорнию, чтобы он учился в студии искусства. Максим у нас хочет, точнее, Максим у нас талантливый художник, и он хочет развиваться в этом направлении, он хочет рисовать комикс. Но ему больше этот стиль нравится. А отец его против, потому что это не мужское дело, занимайся чем-то серьезным. Вот я еще раз хочу повторить, господи, как это жизненно.
Слушай, ну, я не хочу забегать сильно вперед по сюжету, но оказывается же в итоге, что отец просто умный дядька, который не то чтобы специально его ограждал и настаивал на чем-то, а просто, как я увидела это в конце, как будто просто пытался вот такими негуманными способами вросить в нем какой-то стержень. Ну, типа, чтобы он слово сдержал, поехал, отучился, начал заниматься и зарабатывать на том, что нравится.
Да, видимо, ну, это такое, знаешь, скорее всего, как вырастить мужика. Что-то
да. Да.
Из этой категории.
Ну, господи, лезть людей, заставлять какую-то определенную профессию выбирать, которую не нравится человеку.
Мне кажется, это очень часто, на самом деле, история, что
да.
в 18 лет, там, сколько, 17, 18, иногда 16 людям, и чтобы в таком возрасте выбирать профессию, с которой ты якобы будешь потом всю жизнь в этом работать, это вообще это такой концепт ужасный, что ну, все через это проходили.
Так и очень редко у кого так на самом деле мэтч случается, поэтому просто, да, сам факт того, что такое до сих пор существует, и что до сих пор есть родители, которые не позволяют детям взять перерыв, чтобы подумать, или попробовать себя в чем-то новом, прежде чем принимать такие решения, или вот так вот относятся к тому, что нет, ты выбрал.
Да, мне кажется, если чуть-чуть забегать вперед, то просто именно надо, конечно, было бы поговорить. Но это мужики, они не сядут и такие, я тебе желаю лучшего, я все понимаю. Нет, они просто, они живут в ультиматумах часто, и им легче сказать, и там, а ты, не знаю, делай, что хочешь, но выполни мои условия.
Да и книга, в общем-то, не об отношениях Макса с отцом и его... Хотя нет, можно сказать, что его вот этом вот, о достигаторстве его собственной мечты.
Да.
Но через призму совершенно другого.
Да, и все, чтобы достигнуть своей мечты, ему надо вот сдать первое и серьезное препятствие, это, конечно, экзамен. И он практически в трех шагах от осуществления своей мечты, но получается, что этим анонимом была Олеся Синичкина. Чуть не сказала Олеся Иванченко, которая из данной карты. Вот, да. Синичкина — это студентка первого курса его же университета. У нее каким-то чудом... Ну, потом мы узнаем, что не чудом совершенно, а просто у нее дедушка, тот самый Гольцман, у которого надо сдать экзамен Максу. Она просто нашла его ответы и, грубо говоря, своровала ответы на экзамен.
Кстати, становится так, наверное... Тоже вот сейчас влезу со своим, но мне так быстро становится понятно, кто ее дедушка. Как только вот включается у нее режим переживашки в его окружении, ты сразу I got it.
Ну, мне кажется, кстати, это даже и не тайна была, просто...
Нет, это, по сути, с точки зрения движения сюжета, это, ну, должно было оставаться тайной, но просто, я думаю, это, знаешь, из-за того, что мы очень много прочитали похожих историй, а на самом деле здесь очень такие... Известные сюжеты, тропы, да. Тропы, сюжеты, да. Просто уже откликается, ты уже читаешь, так,
все понятно.
Понятно, едем дальше.
Да, кстати, ну там же, как обычно, когда ты видишь главных героев, плюс-минус, ты понимаешь, что они все должны друг с другом связаны. Просто потом в каких-то моментах открывается, как связаны.
Да-да-да.
И Олеся, она решилась тайком взять у дедушки билеты, продать их, потому что у них мало денег, хотя бы вот на это вот выручить с этого деньги и какие-то заплатить долги. Все бы хорошо, но как только Олеся видит на анонимной встрече, что это Максим, то она сразу отменяет сделку и не хочет отдавать ему ответы на билеты.
Сколько книжек, в которых сюжет завязывается на сделке, мы с тобой еще прочитаем. Мама!
Да, перед глазами столько сюжетов этих.
Да, да, да.
И что и в фильмах, и в книгах. Так вот, да, отменяет она сделку, потому что совсем недавно Максим подсмотрел... личную драму Олеси.
Ну, стал неожиданным, внезапным свидетелем.
Да, он увидел, как Леся приглашает красавчика универа, председателя студсовета, типа классного парня, Лёшу Смирнова. Я буду его звать Лёша, я не буду звать его Алекс.
Блин, у меня...
Принципиально.
Первое, что у меня в голове ассоциирующее с Алекс, это Алекс из Мадагаскара, я поэтому... я не могу.
И Олеся, она еще такая тихая, хорошая девочка. У нее семья состоит как раз-таки только из ее дедушки, профессора, и ее, потому что она была маленькой, когда мама умерла в трагедии. Потом отца она вообще не знала. Как она говорит, он оставил только птичью фамилию ей, а бабушка умерла недавно, и вот осталась у нее маленькая семья. Естественно, мне кажется, это всегда особое воспитание, когда воспитывают бабушки и дедушки, потому что они все равно не вливаются в это какое-то современное поколение и больше устоев прививают своих.
Но я хочу добавить, что, знаешь, я вот читала, и, на мой взгляд, там в сравнении, например, с какими-нибудь разные же бывают истории, когда героиня остается практически одна, или когда семья складывается вот так, как вот, ну, вот, например, у меня только там бабушка, и вот я. И всегда это какие-нибудь душещипательные истории, но, наверное, из последних всех, которых я читала, где подобных ситуациях оказывалась героиня, из всех таких подобных историй за последнее время, здесь мне показалось самым органичным объяснение того, что произошло. Ну, то есть, как будто бы, да, такое, во-первых, могло произойти, во-вторых, это очень органично вписывается в условия ее реальности, да, где дедушка там профессор, не профессор, но преподаватель, да, а где мама тоже занималась наукой, тоже вследствие этого так случилось. Органично, что, ну, дедушка, бабушка, уже возраст, то есть, ну, у меня не было вопросов к тому, что, блин, такое могло произойти, не могло произойти, то есть, ну, что-то, ну, типа, знаешь, не было реакции, а, ну, понятно, она осталась одна, бедная, несчастная. Нет, то есть, это все так органично, классно сделано, что ты такой, ну, блин, даже грустно, что такое случилось, и грустно, что она вот в такой ситуации оказалась. оказалось.
Только вот ты это сказала. Я, кстати, себя на этой мысли, когда читала, я читала и мой хулиган, и хулиган на прокат, и перечитывала для подкаста, не ловила себя на этой мысли. Вот ты сейчас сказала, и я поняла, что Олеся в этой грустной истории жертвой не выглядит.
Да.
Она практически, ну, как бы, она не думает, я грущу по своей маме, или не думает то, что, типа, я грущу по своей бабушке, какая-то, что у нее, ну, прям огромная трагедия в жизни. Чувствуется, что она это все пережила, что она любит свою бабушку и маму, но вот теперь она смотрит, ну, не назад смотрит и оплакивает свои потери, а смотрит вперед и думает, как ей жить дальше.
Да.
Это прям респект.
Таких мало обычно всех. Обычно давит на жалость.
Так вот, идем дальше. Олеся у нас, она такая серенькая. Вследствие того, что у нее не было мамы в подростковом возрасте, когда вот меняется стиль, из какого-то детского вырастает в какой-то подростковый, потом женский, и бабушки тоже не оказалось. Вероятно, Олеся не очень обращала внимание на то, как она выглядит. Ей больше с установками дедушки передалось то, что надо хорошо учиться. Олеся именно такая послушная внучка, хорошая студентка и такая практичная, наверное, девушка,
да.
Я бы сказала.
Вот. Комфорт превыше красоты.
Да, и получается, вот такая вот обычная девчонка спрашивает Лёшу, вот, хочет ли он с ней пойти вместе куда-то. И, естественно, что, типа, у него, у Лёши Костенколоматти, что, в смысле, она меня пригласила. Она, как она могла? Типа, нет, спасибо, до свидания. Вот. Но мне еще, кстати, нравится... Олеся крутая. Мне нравится Олеся, потому что вот у нее живой, интересный характер. Хоть она и послушная внучка, но при этом она самостоятельная. Она хочет дедушке помочь.
И её бы с Мнацем познакомить.
Вытащить.
Ну, она действительно крутая личность, но есть какие-то моменты, которые все равно надо дожать. То есть, ну, например, знаешь, она хочет помогать дедушке, но она хочет помогать только потому, что она понимает, что в этих обстоятельствах она не может найти другого выхода для ее комфортного образа жизни, чтобы ей было хорошо с ним жить. И с этой точки зрения я понимаю прекрасно, потому что есть опыт взаимодействия со стариками, которые уже начинают приколы выдавать всякие. И, знаешь, вроде бы ты и не хочешь, и вроде бы понимаешь, но если ты не сделаешь, то будет еще хуже, чем если ты сделаешь. И вот она вот в таких обстоятельствах скорее. То есть ей, она любит деда, ей комфортно с дедом, но если он берется за что-то, он в итоге из добрых побуждений, но из-за своих болячек вот этих, из-за своих приколов, в итоге получается, как получается.
Мне кажется, еще из-за вот этого характера.
И характер.
Мне кажется, в этом смысле Алена, черничный автор, она молодец. Не знаю, как ей это пришло в голову, что у нее дедушка именно преподаватель. Угу. Хотя, как? Там весь конфликт в этом. Я про другое, что когда вот говорится о том, что дедушка преподаватель, чаще всего, особенно преподаватели в возрасте, ты же все уже понимаешь, что этот человек, скорее всего, не мягкий какой-то, не такой душевный. А он привык, что подчиняются, что вот все делают, как он хочет. Поэтому их взаимодействие и характер Олеси у меня вообще вопросов не вызывает. Она живет между этим, что как бы надо сделать, потому что дедушка гнет свою линию, и между тем, что она уже выросла, она хочет сама решать, как жить. И мне нравятся мысли Олеси, что когда она Лёшу приглашает, что типа, ну ведь 21 век на дворе, типа, почему бы девочкам самим не пригласить мальчика? Это, мне кажется, тоже такая яркая краска в ее характере. То вроде она такая тихоня-тихоня, а хоп, она...
Уверенная.
Ну, в каких-то моментах она точно решительная.
Да, это слово больше подходит.
И получается так, что из-за того, что Лёша ей отказывает, а Максим все это видит, он не может никак остаться незамеченным, и у них случается с Олесей разговор о том, что Максим говорит, типа, ну, это и так было понятно, что он тебя откажет, потому что ты стрёмная. А Олеся никогда до этого вообще, наверное, ничего подобного не говорили по поводу ее внешности. Ее дедушке пофиг на внешность, главное, чтобы внучка училась. У Олеси есть лучший друг, ему тоже, в принципе,
он пофиг. Принимает, какой она есть ее.
Да. И получается, Максим, видимо, это первый человек. Ну, посмотри на себя, ты такая невзрачная, такая стрёмная, а поэтому тебе ничего не светит, сори, детка. Естественно, когда потом Олеся видит его, то что это тот аноним, который должен купить купить эти билеты. Угу. Конечно, он такой, не буду, на принцип пойду, но не отдам эти билеты.
Да, и он ее просто разозлил, и она такая, да, и иди ты.
И с этого начинается завязка, с того, что Максиму нужны эти билеты. Олеся бегает от него по всему университету, и Максим бы, наверное, он предлагает ей деньги, удваивает сумму.
Угу.
Ничего не помогает, хотя тут же, опять же, Олеся нуждается в деньгах. Ловит Максим ее на слабости как раз-таки снова, что Олеся хочет обратить на себя внимание Лёши. И как это можно сделать, если она невзрачная, неинтересная? Естественно, начать встречаться со звездой универа.
Только хотела сказать, а дальше начинается «Постучись в мою дверь в суровых российских студенческих реалиях».
Ну да, кстати, похоже. И Максим с Лёшей, они тоже, у них есть тёрки, они не очень любят друг друга, недолюбливают очень. Поэтому, естественно, тут очень, кстати, логика простая, что точно Лёша заметит, что Леся встречается с Максимом.
Ну, у них там непростое прошлое.
И вдруг еще и Леся тут обращает внимание на Максима. И, естественно, это раздражитель, и это прям видно.
Что... Да, мне, кстати, понравилось, что, знаешь, это не просто, как в многих, кстати, у зарубежных авторов такое часто бывает, когда есть троп-фейковые отношения, когда она с ним впервые появляется на публике, я заметила, да, что чаще всего это больше популярностью обладает парень. И когда она с ним появляется на публике, все такие, типа, замечают это... А кто это такая? Ну, вот в таком стиле, да? Очень многих героинь просто не знает. И знает только один персонаж, ради которого весь этот цирк устроен. А остальные, да, там вообще ни в одном вообще глазу, да. А здесь, наоборот, она в студенческом свете. Она ведет активный образ жизни студенческой, да? И пофиг, что замотивирован весь этот активный образ жизни был тем, что ей понравился Алекс. Она, ну, не сказать, что в центре внимания. Ее просто знают. Ее знают и те, кто популярнее девчонки, там парни, и те, кто с ней просто в группе, да, ее при этом она же еще учится, вроде как не так плохо. И тут раз, и тот факт, что она начинает общаться с Максом, резко разворачивает все внимание всех знакомых ее людей вокруг на нее. И вот это совсем другая картина, потому что здесь уже такая тревожная история с перешептываниями, переглядываниями. И она, кстати, более органична, на мой взгляд, для нашего вот сеттинга в наших реалиях.
У нас, получается, Леся, наша секретарь в студсовете, поэтому много кто ее знает. Я уверена, все бумажки собирают, к ней тоже обращаются.
Конечно, мы же с тобой знаем всю эту структуру работы студенческих советов. Пробовали, знаем.
Ты даже строила эти структуры.
Да, было дело. Привет, ребята, если вы нас слушаете.
Что еще потом уже вот познакомилась со сделкой, похоже, сюжет был. И что я тут подметила, когда перечитывала, у Олеси более реальная влюбленность. Очень часто бывает так, что девчонки влюблены в свой какой-то идеал, которым помогает обратить на себя внимание главный герой. Они влюблены в него как-то отдаленно, они про него мало что знают. Тут у Олеси Лёша рядом. То есть мотивация даже ее влюбленности, как будто она оправдана тем, что она видит, что он такой деятельный, вроде хороший, многим помогает, плюс еще и спортсмен. Ну, такой хороший парень, в которого может влюбиться хорошая девочка. А, так вот, и, конечно, Максим предлагает Олесе начать встречаться под мотивацией того, что давай обратим внимание Алекса на тебя, и что, естественно, он точно будет в курсе того, что мы с тобой встречаемся, потому что у нас с ним конфликт, то, что, типа, я звезда универа, меня все знают, точно не пропустят такие новости.
Да, он известен не только как звезда, но еще и как жуткий бабник. Так-то, если на слухи обращать внимание. Поэтому, с его стороны, это постигнуло бы еще внимание того, что обычно он не появляется на публике с девушками. Да, тут раз и несколько раз, еще и с одной и той же, и все такое. Но хочу сказать небольшой момент про мотивацию со стороны Максима, да, ты сказала, что она отличается в электронке и в бумажной версии. И вот такой момент. Он достаточно долгий период времени уговаривает на вот эту всю историю, там даже вот этот прикольный милый момент, который много раскрывает про его характер, когда он ее на разных языках аж просит ответить. Это я такая сижу, думаю, блин, прикольно. Вот, но они переписываются все это время. Ну как переписываются? Он пишет ей. Но я верю, что ему настолько сильно нужно сдать экзамен, потому что ему настолько сильно нужно обучение в школе. Вот в это я поверила. Я понимаю, как сильно цель и мечта
может мотивировать. С этим все круто. Но я не верю, что он настолько не способен был найти другого выхода из этой ситуации, ну, что зациклился на предложении ей фиктивных вот этих вот отношений. Мне не хватило. То есть, ну почему? Почему именно с ней? Почему именно вот так вот? Почему он не придумал ничего нового? Ну, хорошо, ему нужны были билеты, но билеты же можно еще другими разными способами. Можно же еще кучу всего придумать чего. Но почему именно здесь? Ну, типа, знаешь, просто этот вопрос возникает по ходу чтения, а ответ на него ты не понимаешь и не ловишь по ходу чтения. Кроме как, знаешь, это нужно для сюжета. Но ты можешь придумать что-то еще, да, даже если это не то, что тебе придется делать самому, ты же можешь придумать, а он показан как персонаж, который может придумать. Как будто бы, ну, не похоже на то, что решение его маленькой проблемы, от которой зависит его большая мечта, сводилось только к одной Олесе Синичкиной. Но почему-то он выбирает именно этот путь. Почему? Для меня остается открытым вопросом.
Слушай, у меня такая логика, что, во-первых, не зря нам сказали в самом начале, что Макс — это человек, который сделает все, чтобы ничего не делать.
Почему это все вдруг свелось к ней?
Ну, потому что он даже... это самый легкий путь. Он понял, ага, вот смотри, мне больше ничего не надо делать. Ему легче уговорить эту Олесю при его уверенности, что я ее доконаю. Типа, вот, у меня есть готовый ответ, готовое решение. Надо еще чуть-чуть ее подогреть, чтобы это все наконец-то разрешилось, чем что-то где-то искать. Плюс, это же, ну, он... Если бы еще где-то эти билеты были, он бы наверняка их купил. Но эти билеты в его вселенной, эти билеты только у Леси.
Но у него же достаточно мозгов, на мой взгляд, для того, чтобы понять, что это все такая невесомая, вообще тоненькая нить, вот эта вся их сделка, которая может порваться, порезаться вообще в любой момент в сюжете. Она может просто получить свое и просто ничего не сделать. Почему нет? Ну вот гипотетически-то может быть такое? Может. Откуда? Ну вот откуда это? Я понимаю твою логику, мне она понятна. Но видишь, даже все равно у меня даже здесь стоит вопрос. Ну с чего? Ты считаешь, что ты ее доконаешь? Да камон, она тебе отворот-поворот дала просто из-за того, что ты ее стрёмной назвал. С чего ты взял, что потом ты не скажешь какое-то слово про ее там дедушку, да? И она такая, а, ну все, пока. Всем пока. Было приятно провести с вами время. Да с чего ты взял-то, если она уже тогда начала? Ну как бы, ну вот это вот момент у меня вызвал вопросы.
Мне кажется, просто чисто он, знаешь, это у него, наверное, уже тоннельное мышление было, что вот видит одно только решение и добивается его. Плюс он, мне кажется, в этом смысле, наверное, даже недооценивает Олесю сначала.
Конечно, это прям такой, видно.
Ну, типа, ну, ботаничка, что я с ней справлюсь? Сейчас все сделаем за 5 минут. Оказывается, нифига не 5 минут.
Но опять же, да, с другой стороны, он ботаничка, что я не справлюсь, и при этом все начинается из-за того, что ботаничка уже сразу говорит ему, никаких билетов ты не получишь, дорогой мой. Иди, пожалуйста. Вот это вот, знаешь, вот этого он бы и не мог изначально ожидать от такой ботанички, а все началось с того, что он в целом не ожидал, что это будет она, что у нее это есть, и что дальше она ему будет отказывать 1 000 000 лет, и потом думать, соглашаться или нет вообще на эту фейковую идею. По сути, она бы ему уже здесь сказала бы нет, если бы не но, которые там, ну, не ее свои чревоточины, вот эти вот внутренние, на которые давят со стороны какие-то другие персонажи, да. То есть она даже и соглашаться не планировала. С чего он взял? С чего весь мир свелся? Вот.
Ну, слушай, это, мне кажется, это чисто случай, ну, как всегда бывает. То есть есть такие случайности, я просто, ну, даю на откуп, наверное, то, что все сходится иногда в одной точке.
Да, смотри, про что говорю я? Я говорю с точки зрения раскрытия персонажей, мне не хватило объяснения именно вот этого вот мотивационного момента. То есть я верю в то, что это может случиться, но вопросы возникают именно из-за того, что, ну, как будто бы с точки зрения Леси мне все понятно, а с его точки зрения мне не хватило у этой мотивации, ну, вот одного-двух предложений, которые бы меня убедили, почему весь свет клином сошелся именно на этой ситуации. Из всех твоих вот убеждений, что ты сейчас сказала, я согласна по поводу того больше всего, что, скорее всего, у него уже просто мозги думали в сторону «не хочу думать, хочу просто решить». И вот это решение, ну, типа, то, как можно решить, поэтому идем сюда, а потом решаем по мере поступления, да, проблемы. Возможно, так. Это самое убедительное для меня. Но, видишь, я это взяла от тебя, а не из текста. И вот это меня триггернуло.
Хорошо. Ну, видишь, хорошо, что мы обсуждаем про мотивацию, кстати. Я забыла сейчас.
Я забыла ее дома.
Чем отличается мотивация Максима в электронной версии «Хулиган на прокат» и в бумажной версии «Мой хулиган»? В бумажной версии мы уже сказали, что чтобы осуществить свою мечту и уехать учиться рисованию, а В электронной версии все немного приземленнее. Максим не очень хочет в армию.
А как там раскрыта мотивация его с точки зрения того, что не хочет в армию? Ну, он сдает, не хочет в армию. Или он там не старшекурсник?
Просто там получается, как это обычно бывает. Он не сдаст экзамен, его отчислят, и все. И его он идет в армию.
Хорошо. Он сдаст экзамен, его не отчислят, он выпустится, он идет в армию.
Нет, выпустится, его папа тогда прикроет.
А, ну типа бартер. Бартер, типа, да, поняла, все, да, бартер с папой.
Знаешь, что типа не смог выучиться, ну тогда иди в армию.
Понятно.
Вот, и Макс не хочет в армию.
Батя крышевать не будет.
Про батя крышевать не будет. Я честно, я не перечитывала электронную версию для подкаста. Я тогда думаю, может быть, так, там не так, но примерно это вот выглядит так, что отцу нужен диплом, и вот если Максим отдаст отцу диплом, Максим будет спокойно жить. Как раз, ну, мотивация в том, чтобы, наверное, глобальная в том, что отец, грубо говоря, отвязался от него. Что, типа, вот отец, я вырос, я могу сам решать, как мне жить. На самом деле, когда я сказала Лере о том, что вот есть две разные версии, грубо говоря, в каких-то мелочах отличающихся, Лера мне тогда спросила, меняется ли от этого характер героя.
Угу. Да, кстати, говорю, ты так и не раскрыла сильно.
Я думала, что, блин, да, интересно. И по моему ощущению, просто чисто из-за того, что мотивация не попасть в армию ближе нашему менталитету, если так сказать. Короче, в общем, это чуть-чуть жизненнее получается.
Как-то. Слушай, ну смотри, вопрос-то, да, не в том, как воспринимается от этого тобой сюжет, а в том, поменялся ли характер персонажа, как воспринимается сам персонаж, какие от характера-то зависят дальнейшие действия, поступки, то есть если они не изменились, если изменился только факт мотивации, да, а все остальное осталось, то, по сути, персонаж не изменился, изменились просто как бы обстоятельства. Но у меня просто не вяжется почему-то в голове образ Макса, который вот я сейчас прочитала, я тебе чуть позже скажу, что я про него думаю, но мне вообще не вяжется с тем, что он бы отказался ради мечты от этого года. Ну, типа, он бы, мне кажется, гораздо спокойнее бы... У меня такое впечатление сложилось, что он бы спокойно согласился бы, ну, типа, армия, ок, армия, мы переживем и пойдем дальше рвать и метать, вообще все такое. Вот после прочтения бумажной версии у меня такое впечатление сложилось. Он думающий, у него есть цели, и он понимает, что чем-то надо жертвовать ради этих целей. Если ему приходится жертвовать, он согласен идти на жертву. И здесь как будто бы история с армией, ну да... Жертва идти учиться вместо армии слишком знакома для наших реалий. Но классно, что бумажная версия не так, потому что все-таки это какая-то такая высшая цель, мне кажется, такая высшая мотивация, потому что без мотивации просто, ну, армия, ок, а чё тебя так пугает в ней? Ну, просто сам факт армии.
Годик.
Я слышала дофига историй, поэтому я и... Ну, это были истории до текущих лет, и все эти истории заканчивались очень смешно, каким-то сюрреализмом того, что там происходит. Поэтому для меня это не кажется как бы таким...
Мне грустно всегда, когда люди не хотят... Короче, просто я за контрактную армию, я за то, чтобы, если человек хочет идти в армию, то, пожалуйста, если не хочет, он может, ну, реально заниматься всем, чем угодно, и иногда один год жизни — это реально очень много.
Да.
Кстати, когда Олеся, она никогда до того, как вот ей сначала Максим сказал, что она стрёмная, а потом девочки в универе это подтвердили путем того, что Олеся подслушала просто нечаянно их разговор, вот, никогда даже, наверное, не сравнивала себя с кем-то. В этом смысле у нее какая-то вот своя самооценка была, что ей нравилась ее жизнь, и она не задумывалась над тем, что она хуже или лучше. И вот только вот этот вот у нее первый раз осознанность приходит, потому что неужели я стрёмная? Типа, неужели я действительно какая-то не такая? Я чуть-чуть улавливаю эти вайбы, потому что точно помню, ну, у меня такого не было, но я точно помню, когда я поняла, что мне не нравится, как я одеваюсь. Это было чуть-чуть пораньше, типа лет 16 у меня это было. Но вот это ощущение того, что ты в зеркале видишь не то, что ощущаешь, и это осознание приходит разом, это меня прям флешбэкнуло в мои какие-то года. Вот, и получается, конечно же, потом Олеся с Максимом проводит некоторые манипуляции, чтобы показать всему универу, что они начинают встречаться.
Некоторые манипуляции, как ты сказала?
Первое, что Максим делает, это естественно, это предсказуемо, и это, мне кажется, по-моему, канонично даже, что им надо заявиться на какую-то общую тусовку, чтобы сказать, что они такие: «Привет, типа, мы теперь вместе».
А здесь сюжет еще и подкидывает эту тусовку.
Но сначала надо что-то сделать с гардеробом Олеси. Причем это тоже Макс чисто он видит и такой: «Господи, ну, типа, ну, не с этим же ехать». То есть он даже не продумывает, что ему что-то надо сделать. У него чисто на импульсах каких-то появляется. И они, естественно, идут в торговый центр, чтобы что-то сделать с внешним видом Олеси. И тут мне нравится такой немного слом стереотипов, потому что вот эта вот сцена, мы же все знаем вот эти, особенно из ромкомов, сцены превращения дурнушки в красавицу.
Угу.
Я сейчас вспоминаю фильм «Это все она».
А я вспоминаю каждый раз, когда из дурнушки в красавицу, этот, господи, про жупу. Ты не помнишь про жупу?
А, господи, про... поняла.
Я не помню, как он называется,
она
но...
как который... называется? Дурнушка?
Дурнушка, да, или что типа того, где девчонка, короче, какая-то. Вот есть одна, есть подруга одна такая, и вторая жупа. А. Да, и вот там она тоже начинает... Они не встречаться начинают, он ей начинает помогать вроде как. И в итоге все равно влюбляется в то, что делает с ней.
Да.
И какая она есть в ее личности.
Согласна. Вот. И получается, там чуть-чуть слом как раз-таки из-за того, что Максиму не получается преобразить Олесю. И тут классно показано несколько моментов. Во-первых, что вау, мужчина не понимает, как одевать женщину. Ну, то есть, обычно же там вот это пример, вот это, вот что-то как будто они понимают. А тут он такой: блин, я не знаю, что делать.
Слушай, я первый раз столкнулась со сценой вот за последнее время. Может быть, я когда-то что-то давно читала, но именно со сценой, где он пытается ее изменить, еще и стиль изменить ей. В кино я такое часто вижу. В книгах не часто, в книгах чаще как будто бы, да, она такая не то, не сё, а он просто популярный. Его просто знают и знают, что он не будет с девушкой, которая не то, не сё. Поэтому если она вот так одевается, значит, как бы в этом все равно что-то есть. Ну, вот такое чаще было. И для меня это было такое что-то ожидаемое, потому что, ну, когда вот это вот ее балетки со стразами, да, они там были. Когда я эту строчку прочитала, я думаю: а, ну да, сейчас поедем переодеваться. Модный приговор.
Про эту сцену ожидаемая. Я говорю про то, что неожидаемо то, что у них не получится. Ему не получится ее преобразить. Ну, типа, собственную символ.
Я бы удивилась, если бы получилось. Знаешь, я сразу вспоминала вот эту вот историю. Да, она как бы и не задумывалась, ты правильно сказала, до момента, пока не стала слышать со всех сторон, что она стрёмная, а там причем это слово используется. Но я сразу вспоминала девчонок, которые в сериале или в фильме не такие, как все. У них обычно не доходит до того, что они слышат со стороны, и они остаются, и они поэтому не такие, как все, потому что вот их вся неординарность, да, вот это вот даже история с вечное сияние чистого разума. Mm-hmm. И та же самая новенькая, которую я еще так и не досмотрела, но она тоже входит в категорию вот этих персонажей. Они живут в своей вот этой, да, они такие, и здесь как бы они себя принимают, а Олеся себя не приняла.
Слушай, возможно, не то, что себя не приняла, возможно, она... ей же комфортно потом в том стиле стала, в которой она же там тоже не полностью сменилась. Ей просто потом сказали, как одеваться, чтобы
да.
было и комфортно ей, и при этом не было так стрёмно. В кавычках я это беру. Ну, короче, в общем, не было так жутко для окружающих. Поэтому я бы не сказала, что она не приняла себя. Я бы сказала, что это просто, скорее всего, эволюция стиля была.
Да, я с тобой согласна, но в целом у нее же мысли вот эти были. Я больше про внутреннее говорю, про то, что если у тебя возникают такие мысли, да, и тебе хочется кардинально что-то изменить, и ты понимаешь, что там сейчас я ради вот этого человека пойду вот на вот такие изменения, то, ну, а нафига тебе оно надо? Может быть, только мое сугубо личное? Ну, как бы это должно идти изнутри, а не...
снаружи.
Не снаружи, да, а она ради него начала это делать, чтобы привлечь там его внимание, что такое. То есть дай ей выбор идти вот в своих балетках со стразами, да, она бы пошла в этом. Она еще и тогда заявила ему, что типа это все новое, я и так не носила. Блин, у нее есть уверенность, что ей все нравится, но именно вот то, что в нее вселяется вот эта история со стороны,
ну,
это
да.
грустно. Но знаешь, что мне понравилось здесь? Point of view. Они, ну, много мы с тобой книжек читаем, где одна глава там или две идут от его лица, одна или две от ее лица, да, и как-то обычно девушкам, я не знаю, есть что такое или нет, им проще вериться, особенно если написана история женщины. И, мне кажется, повы пацанов писать сложнее в этом смысле автору женщине. Особенно делать их разными, непохожими, да, там какие-то не такими предсказуемыми, не вот классическими тропами какими-то делать, да. Но когда здесь я читала, я не скажу, что там... Мне повы Макса мне понравились больше. Чуть позже к этому вернемся. Но что мне понравилось? Мне понравился вот этот вот контраст, знаешь? Типа, я не знаю, что на самом деле в голове у мальчишек происходит, когда такие события или около такие события в их жизни происходят, да? Представляю, что в голове у девчонок творится. И вот эта вот фигня, когда он такой, так, ну у меня два вопроса. Почему я чувствую чувства? И что это за кучерявый чел? И она в это время, у нее просто тык-тык-тык-тык-тык миллиард вопросов в секунду, там просто целая страница или целая, ну, какая-то глава начинается, там прям половина страницы, одни вопросы друг за другом, вот эти, вот, знаешь, мысли тревожника. И я такая, да, это мы, это все мы. Ну, типа, а что у нее там, писать или нет? А если писать, то что? Может, это нет, тупо, может, другое, может, еще нет, не хочу быть навязчивой, может, и ты сидишь такой, типа, блин, какой контраст. И только перед этим, знаешь, была вот эта вот фигня, типа, так, ну, есть, ну, будем что-то с этим делать. Так. Но билеты мне все равно нужны, поэтому как-нибудь и об этом потом поговорим. То есть сначала такие спокойные, размеренные мысли в голове, вроде как бы так, то вижу цель, не вижу препятствий, просто так вот сосредотачиваемся на этом, идем, думаем про это. Его что-то тоже выбивает из колеи какие-то события, но он не рефлексирует над ними так тревожно и активно, он просто такой, ага, вот появилась новая вводная, окей, пляшем вместе с ней. Все, а у нее там такой вихрь, ты сидишь, думаешь, мама, как мне это все знакомо? И вот это мне очень понравилось.
Это классно. Макс мне нравится, потому что он думающий очень персонаж. Как-то такой, не знаю, он, возможно, я бы сказала, эмпатичный парень, хотя это спорно, потому что когда он называет ее стрёмной, в этом смысле он типичный парень, потому что он не хочет обидеть Лесю. Он говорит это как медицинский факт.
Да.
Он ничего плохого не имеет в виду. Он такой, ну типа, ну вот небо голубое, а ты стрёмная.
Эмпатию выкрутили немножечко на ноль.
Да.
Типа, ну знаешь, вот эта вот история, а чё на правду обижаться?
Да,
ну,
да.
Ну что?
Да. А, вот, но при этом, когда у него начинают появляться чувства к Олесе, он это все прекрасно понимает.
Слушай, я, наверное, упрощу, озвучив свою мысль, да, вот эти твои поиски, что умный, неумный, эмпатичный, неэмпатичный, мне показалось, что он интеллектуал, и его так можно назвать не потому, какими, знаешь, типа, как он себя ведет. Обычно, когда вот парень интеллектуал, это какой-то сразу образ, знаешь, такой. Он, а он, ну, типа, нет, он тут... Не сказать, что у него там, знаешь, его сильно волнует учеба, не сказать, что при этом он на нее забивает, потому что у него есть цель, не сказать, что он сильно тусовщик. Но почему я считаю, что его можно назвать интеллектуалом? Если ты обращаешь внимание во время чтения на то, как персонажи формулируют мысли... А я очень рекомендую тебе и другим это делать, потому что это очень много говорит о персонаже, и это очень много говорит об умениях автора сделать классного персонажа, потому что, ну, типа, все персонажи, надо учитывать, да, что они воспитываются в разных семьях, у них разные истории, разное общество, вокруг люди, которые по-разному говорят. Да, если обращать внимание на его слова, на выражения, которые он использует, на то, как он строит мысли, а он, ну, достаточно последовательно, он, даже если его что-то волнует, он в голове все это по полочкам раскладывает. Я бы сказала, что он достаточно интеллектуальный чувак, и, кстати, да, что тоже частично вяжется с его профессией, такой, которую он вынужденно получает. А она же, знаешь, такая более приземленная, знакомая, тревожная, да, вот спокойная. А он вот чувак с мозгами. Но я не скажу, что он умный, потому что когда чувак умный, это дофига каких-то
терминов,
фразочек, да. А он, ну, такой, он обычный, живой, да, персонаж, классный парень, которого легко можно представить в жизни, но при этом, если обращать внимание на ход его мысли, когда он сам с собой, его, почему мне его повы понравились? Потому что его повы, его раскрывает его вот этот вот мыслительный поток, который мы читаем наедине с персонажем, который не обращен в сторону других персонажей, то, что остается для них за кадром. Ну, то есть вот вообще не с Олесей, он такой, ну да, ты стрёмная, хе-хе, ха-ха, мне нужны билеты. И поэтому у него такая репутация, что он, вот, болван, вот это слово. Что он такой баловень судьбы, да, и немножечко в какой-то смысле, типа такой хоп-хей-ла-ла-лей.
Еще чуть-чуть и шут.
Кстати, да, ему бы подошла эта история. Я уже все время, когда говорю шут, вспоминаю Колю Ланцова. Вот, и Коля Ланцов, между прочим, офигенный изобретатель был. Он там столько всего придумал для того, чтобы страна хоть как-то не стояла на месте, а прогрессировала с точки зрения технической эволюции. Поэтому, скорее всего, просто он действительно интеллектуал, и это очень цепляет. Его мысли приятно читать.
Звучит, конечно, как подкат года. Да, наверное, чуть-чуть забежим вперед. Когда у них складываются отношения с Олесей, у них, естественно, бывают всякие тоже недомолвки. Он не бежит никуда, и он хочет разбираться.
Да.
И вот его, наверное, тоже, возможно, его вот эта уверенность в себе очень многое дает ему. Когда случается что-то не так, у многих появляется чувство вины, что я сделал что-то не так, поэтому что-то пошло не так. Мне кажется, у Максима в этом смысле немного не так. Он понимает так, что-то пошло не таким образом, как я хотел. Что именно пошло не так? То есть первый вопрос не я виновен,
да.
А вот типа что? Давайте выясним.
Да.
И типа, и если это буду виноват я, ну, будем уже решать эту проблему, исходя из этого. Вот, и это очень, конечно, подкупает, что он постоянно такой, так, у нас случилась какая-то недомовка, что-то это, я пошел решать, я не сижу, я не обижаюсь, я вот это то. Ну, до некоторых моментов это выглядит так, и это тоже классно.
Ну, кстати, там, где он разворачивался и уходил в ситуациях, он очень справедливо разворачивался и уходил, и это было правильно, потому что, да, в какой-то степени он более эмоционально стабилен, чем она. Но и это можно многими вещами обсудить, от обстановки до возраста, потому что вот как раз между ними вот те 4 года, в которых эта эмоциональная стабильность обретается, вот на мой взгляд, да, там, на примере моей жизни. А она упрямая в своей неуверенности в себе до последнего. Просто вот это единственное, в чем она до последнего, ну, еще там в моменте с «не хочу отдавать билеты» в начале книги, вот, типа ей уже парень сказал, что нет такого числа ночей вообще, которые я бы не придумали такое число. Сколько ночей я хотела бы с тобой провести, а она снова такая, типа, в яму неуверенности даже после этого падает. Я сижу, думаю, подруга, пропишите ей терапию, пожалуйста, кто-нибудь. Мы тут говорим про то, какая она уверенная, классная, сильная, самостоятельная в некоторых, да, там, ситуациях, да, но как будто она очень выборочно в этих ситуациях, ну, очень выборочно это все проявляется в зависимости от того, с какими она персонажами, и что делает, и как делает. А здесь, да, она упрямая в своей неуверенности в себе, и меня это начало раздражать уже к концу книги. Я уже думаю, господи, поезжай ты в свою Калифорнию. Зачем тебе это надо?
Я, на самом деле, понимаю ее, потому что, во-первых, она упорно там, где уже знает, что делать. То есть ситуация с Максимом для нее полностью,
да.
Полностью новая. И Максим-то, ну, у него репутация не хорошего мальчика, а бабника. И то есть она себе может представить с легкостью, что вот завтра же он ее бросит. Ей надо еще каких-то вещей, чтобы приобрести уверенность в Максиме. А у них пока таких штук нет.
Они тяжело чисто... и с доверием, да?
Да, да. У них чисто, ну, вот вспышка прошла, они поняли, что они друг другу чувствуют какие-то чувства, и все. И как бы он такой, ну, мы вроде вместе, ну, мы вроде вместе. И она понимает же все равно, что вот у него были раньше девушки другие. Реально так получается, что он в меня влюбился? Достойна ли я этого? Ну, то есть в этом смысле это, мне кажется, очень в характере вещи копаться дальше, пока вот, наверное, пока она не напытается это увидеть, верности, что все с ней нормально, Максим ее любит, давайте жить счастливо. Еще прикольный момент был, когда они все-таки на эту тусовку попали, и, конечно.
Да, я понимаю, про что ты.
Они очень химичные были в этих сценах. И, естественно, все не просто так. Они не просто так приходят на эту тусовку, а они играют в игру. Игра простая. Выходит несколько парочек, у которых ситуэйшншип,
да. Перед дружбой недоотношения.
И это провокационная игра, потому что пара, девушка, парень, становятся напротив друг друга. Какое-то количество времени смотрят друг на друга, провоцируют друг друга, но надо, чтобы они не поцеловались.
Да, задача не поцеловаться, игра играется на деньги. То есть по ситуации все вылетают.
Кто не поцеловался, тот выиграл. Я сначала, когда читала про эту игру, я думала, что какая-то странная игра. С одной стороны, я понимаю, наверное, что Алена не хотела банальную бутылочку делать.
А мне очень понравилось. Вот на фоне того, что не было банальной бутылочки, потому что это дало тот самый огнёк, которого не было. То есть, ну, на фоне других сцен, как бы классно потом не развивались их отношения и что бы между ними ни происходило, для меня вот именно вот это вот такое, знаешь, вот если какую-то сцену отмечать одну в книжке огоньком, вот это прям было очень классно, потому что вот это напряжение, которое нарастает, то, в каких они ситуэйшншип находятся, и такие типа, а что происходит? Плюс очень нестандартная игра, потому что действительно многие прибегают к бутылочке или к чему-нибудь, или вот с этим приколом запритесь в шкафу или где-нибудь еще.
Да, 7 минут на небесах.
Да, у нас это все очень как-то... Я не знаю, кто играют студенты в таких компаниях.
Я знаю.
Да, потому что у нас были немножко другие посиделки с ребят. Да. Вот, но что-то мне подсказывает, что у нас ситуэйшншип, ну, так сильно часто быстро не вскрываются, и что мало людей между
между которыми ситуэйшншип, признаются и выйдут в эту игру поиграть.
Короче, у нас были такие не в студенческих штуках.
Не в студенческих штуках, точка. Я-то, ну, типа...
Ну, в тех же промежутках времени. Вот. На разных тусовках я бывала, и были такие штуки, типа, как... Ну, это не фанты назывались, а провокационные вопросы. Сейчас много таких игр есть. И, типа, знаешь, когда вы тусуетесь много раз вместе, все знают плюс-минус, кто кому нравится. И просто ставят их в неловкие положения в том смысле, что, типа, ты и ты, покажите любимую позу в сексе.
Поэтому мне очень понравился этот момент. Он очень, знаешь, такой, короче, и нестандартный, и горячий, и интересный, и прикольный. Ну, типа, диалоги между персонажами происходят в моменте, сидишь прям. Меня прям зацепило, я прям читала с удовольствием.
Момент мне тоже понравился. Мне показалась странная игра, но потом я такая, боже, во что только я не играла в то время. Поэтому вообще никаких вопросов, делайте, что хотите. Еще прикольный момент был с температурой.
Я в восторге. Я когда стала читать...
Да, я сейчас быстренько расскажу. Максим заболевает, а она на парах, она спрашивает, почему его нет в университете, и, типа, что произошло? На что Максим отвечает, что он заболел, у него температура 4 градуса выше нормы. И Олеся, конечно, боится за Максима, что ему-то плохо, наверное, скорую надо вызывать, и бежит к Максиму домой, чтобы...
Но норма 36,6, на 4 градуса выше это 40, как бы, да?
Да, она думает, что у него под 40 температура, и вот бежит его спасать. Прибегает и измеряет температуру Максиму, а там какая норма, Лера, у него? Не, какая температура?
А у него не на 4 градуса, а на 4 деления выше нормы. Нет, я была в восторге от этого момента, от того, ну, я вот, знаешь, как только она прочитала вот эту фразу, он же в сообщении написал, да, там, что на 4 градуса выше нормы, я такая, дорогой мой, 37 — это не 4 градуса. Я прям предчувствовала этот момент, и когда она дважды мерит ему температуру и дважды 37, я сижу такая, типичный мужик.
Ну, это так забавно и прикольно.
Да, ну, вообще. Кстати, ты пока говорила сейчас, пока подводила к этому моменту, я хотела сказать, что мне понравилось еще, знаешь, что не было игры в кошки-мышки. Что обычно же, когда один начинает осознавать чувство, он отдаляется. Здесь был такой момент, но он был связан не с тем, что кто-то осознал чувство, а там какой-то, ну, нерешенный внутренний, не внутренний конфликт случился такой молчаливый. А по сути, они осознают чувство, они продолжают, ну, типа, спокойно, я здесь приеду, помогу, хорошо, я тут тебе вот лекарство привезу. То есть они продолжают взаимодействовать без барьера, спокойно, не отдаляясь друг от друга. Это тоже прикольно, потому что, вот говорю, если сравнивать с другим читательским опытом, все равно вот этот вот переключатель срабатывает, и кто-то такой, ой-ой, а у меня тревожный избегающий тип привязанности. Я сейчас буду молчать, пропадать, потому что я осознаю для себя то, что мне не нравится. А они как бы и осознавали, и вот, останься, пожалуйста, я посплю с тобой в обнимку. Ну, это, блин, мило.
Да, кстати, очень мило было, когда она сказала, зачем? Он такой, не знаю, просто хочу. И это вот не знаю, просто хочу. Кстати, Максим несколько раз думает, что же с ней происходит, но не в том смысле, типа, что со мной происходит, а то, что я влюбляюсь, и почему я влюбляюсь в Олесю Ничкину. И он понимает, что вот это потому что, ну, типа, просто, типа, ну, не знаю, почему, так получается. Вот это, мне кажется, так получается, просто хочу, чтобы ты была. Да какие-то такие простые вещи, на самом деле.
Очень жизненные.
Да, очень жизненные, потому что, когда мы все там влюбляемся в кого-то, мы же тоже, типа, не за улыбку, не за то, что какой-то умный и так далее. Мы влюбляемся чаще всего в человека. И вот так вот, так же Максим. Я еще хотела отметить такую штуку. Момент с Олесей, который мне понравился, когда они появляются с Максом вот первые разы в универе, на тусовке, и Алекс, естественно, на это реагирует и начинает обращать внимание на Олесю. На что, господи, мне кажется, я, по-моему, такое впервые читала, что Олеся сразу осознает, что, типа, что ему всего лишь надо было, чтобы, типа, я поменяла стиль и засветилась с популярным парнем, чтобы он на меня обратил внимание. Типа, мне такого не надо. Потому что обычно главные героини, они же идут дальше, дальше, до какого-то момента большего, какого-то такого огромного красного флага, что вот мы не туда свернули.
Ну, да, обычно у них либо происходит вот это вот свидание неудачное, либо, ну, на котором они такие, а нет, это не мое. Либо у них происходит признание в чувствах там вот с главным героем, из-за чего до свидания так и не доходит. То есть здесь две вот этих вот составляющих. И в контексте этой ситуации еще и вроде и свиданий, ну, типа, разъяснения в чувствах с главным героем не было. И свидания как такового не планируется, а она уже понимает, что нафиг ей это надо.
Меня это удивило.
Да, меня тоже. Но, опять же, это показывает, насколько она ценит и любит себя. Она может не уважать себя в некоторых моментах, особенно в моментах, касающихся гардероба и вот этой всей истории.
Или сомневается в себе.
Или сомневаться, да. Сомнения — это в отношениях. Это не, ну, типа, из-за того, что для нее это неизвестность пока еще. В остальных вопросах она такая: да нафига мне это надо?
Про
тук-тук. Сейчас будут жесткие спойлеры. Поэтому, если хотите обойти их стороной, то перемотайте на 1:02.
Про Богдана.
Они говорили больше получаса про других персонажей для того, чтобы вспомнить Богдана.
Да, просто я-то думала, раскрывать Богдана или нет, но...
Давай я кратко скажу, что надо знать про Богдана. Он лучший друг с детства главной героини, настолько лучший друг, что принимает ее такой, какая она есть, и является единственным одобряемым парнем в окружении, да в целом человеком, наверное, в окружении Олеси, ее дедушкой, и что ему не нравится общение, избежение Леси с Максом.
И по ходу сюжета мы это видим, сразу считывается, на самом деле, это не будет большим спойлером, что Богдан влюблен в Олесю. Ну, это прям видно. Его ревность — это точно не дружба.
Да, это, ну, это сразу с первых строк читается хорошо. Опять же, умело воспроизведенные какие-то сюжеты, да, знакомые в рамках нового сеттинга.
И получается так, что Богдан подставляет Олесю.
Короче, Богдан является ключевым звеном некоторых сюжетных событий из-за того, что именно он знакомит и помогает Олесе, подкидывает ей идею продать билеты для того, чтобы подзаработать деньги на счета. И именно из-за него в конце истории закручивается ситуация, которая влияет на всех ключевых персонажей. На Макса, на Олесю и на дедушку Олеси, потому что это связано все с теми же билетами.
И я думала, стоит ли, наверное, Богдан вообще такого...
Внимание?
Да.
Слушай, ну, все, что я могу сказать про Богдана и все, что я отметила про Богдана, он не впечатляющий, понятный от А до Я персонаж изначально. И изначально, наверное, я не знаю, это уже это на опыте или это просто читается между строк, что он нифига не смелый и такой, знаешь, тот тип персонажа, который будет пакостить.
Мне кажется, знаешь, Алена хорошо прописала в Богдане такого человека. Ну, допустим, например... Если бы не было Максима, допустим, через несколько лет Олеся с Богданом бы там начали встречаться или, не дай бог, поженились. Это был бы тот человек, который говорил бы, что он любит Олесю, но при этом делал всякие подлости.
Да, да, вот я и говорю, что он пакостит.
Он вот, ну, это, я не знаю, это настолько эгоистичный человек, в том смысле, что я люблю тебя, но я делаю так, как мне будет хорошо, типа ради тебя.
Но их отношения разрываются вот из-за этого ситуации, из-за конфликта. Но единственное, что я выписала про Богдана, когда готовилась к записи, это то, что... Это даже не про Богдана, это больше про Олесю, потому что мне понравилось, что она за всю книгу осмелела так, что смогла ударить лучшего друга детства. Потому что это было реально неожиданно. То есть что угодно я ожидала от нее в этот момент. Слез, развернуться и уйти, сказать какую-нибудь гадость. А она в моменте просто понимает, насколько это бесполезно вообще сейчас будет. И просто такая, ну...
Держи.
Ну, все, пока. И вот это... Вот это прикольный, неожиданный момент, который был, да, потому что... А чтобы... Здесь, ну, реально, как будто бы слова даже тратить не хочется на него.
Ну, да. Ну, действительно, видишь, мне внимания на него не хочется тратить, а Лесе не хочется тратить слов, а ответить как-то хочется. Мы с тобой за кадром обсуждали мотивацию дедушки по поводу того, что тебе не очень было понятно, почему Олеся не сказала дедушке о том, как поступил Богдан.
Но у Олеси не хочет с ним ничего общего иметь, естественно, после этого. Дедушке надо как-то сообщить, что произошло, и рассказать вообще все то, что скрывалось в тайне, вся эта идея с билетами, зачетом .net, да, и так далее. Вот. И она спокойно совершенно об этом рассказывает, потому что ей уже нечего терять. Вот. Говорит ему все, но не говорит только одно, что все проблемы случились на самом деле не из-за Макса, как думает дед, а из-за Богдана. При этом, да, ты мне сказала, что дед ей говорит такую фразу, что... Я это тоже помню в книге, что он не понимает, как он, ну, типа, Макс на такое способен, потому что парень-то, может, и болван, но глаза у него добрые. И в этот момент не столько про мотивацию деда, сколько, наверное, просто про то,
как он спокойно мог реагировать на то, что Олеся дальше убивалась по Максу, поддерживать ее, учитывая то, что в его голове информация про то, что это все из-за Макса. То есть мне не хватило либо диалога, либо я это не, ну, сквозь строчек не прочитала, либо как-то, что как будто бы достаточно было сообщить ей, что, ну, это не он, просто поверь, это не он.
Ну да, типа, полностью раскрыть карты в том смысле, что, типа, Максим не виноват.
Хотя бы вот в такой формулировке, что я знаю, но Максим не виноват. Причем это не было в формате диалога, это просто перечислено, что вот я рассказала все дедушке про это, про это, про это. Не сказала только про это. И вот, ну, ты не сказала, что это Богдан? Но сказала ли ты, что это не Максим? И у меня до сих пор этот вопрос, как бы для меня он между строк остался, где-то висит, и я не понимаю. С одной стороны, да, понятно, что дед не сомневается, что он добрый и не обидит, потому что он сам видит в нем хорошего человека, несмотря на то, что он там ну, дурень.
Да,
вот.
И мне кажется, то, что она не сказала, что это Богдан, это то, чтобы, ну, просто дедушку лишний раз не беспокоить.
Да, что ему еще хуже по здоровью может стать, я тоже об этом подумала.
Да.
Олеся просто понимала, что он никак на ее деда влиять не будет, что они просто останутся соседями, и он для... пусть лучше Богдан остается для деда хорошим мальчиком-соседом, с которым Олеся просто перестала общаться, потому что разошлись интересы. Но именно в контексте отношений с ней, ну, вот такой вот он мелкий...
Засранец,
да.
Да, и мне кажется, возможно, дедушка, ну вот эта вот, видимо, недодаденная тебе сцена, возможно, это как дедушкина мудрость старых людей, в том, что он, наверное, увидел, какой Олеся стала в отношениях с Максимом, даже не зная о том, что она в отношениях, он видел, наверное, что внучка...
Я думаю, он начал все понимать с момента потопа в ванной, вот честно, как будто бы он даже видел там их поцелуй.
Кстати, тоже классная сцена, вау. Там еще такой маленький моментик был про интеллектуальность, если мы говорим, когда Олеся сказала, типа, мне кажется, мы вычерпали Атлантический океан.
Тихий.
Да.
Мне тоже понравилось.
Так вот, да. В общем, и просто, наверное, дедушка такой, типа...
Ну, ничего не сделаешь, влюблённость.
И, возможно, кстати, вот это вот его добрые глаза, возможно, это такое... Это же дедушка, он же... В другой эпохе родился. Мне кажется, он даже не мог Олесю никак ей открыться, какие-то чувства показать. И вот эта вот...
Конечно!
Вот эта вот фраза «добрые глаза» он не мог вдруг ни с того ни с сего одобрить парня, которого не любил. И вот эта вот фраза, это чисто даже, наверное, его одобрение того, что «ну, окей, встречайся». Вроде, как оказалось, парень неплохой.
Но что я хочу добавить, да, не спойлеря финал, хотя по-другому, наверное, не получится. Мне понравилось, что, несмотря на всю их историю, что автор догнул его линию, и, блин, что он вот взял и уехал, как запланировал. И я сидела, думала, да, наконец-то, нет никаких вот этих последних встреч перед поездом, самолетом, в последний момент, когда признание... Нет, есть суровая реальность, с которой она сталкивается как последствием своих выборов и решений, и это очень клево. Что да, ему обидно, он ждет, когда человек осознает, поймет. Он-то, по сути, со своей стороны сделал объективно все, чтобы и объясниться, и сделать попытку, и сделать шаг навстречу. Там дошагать оставалось ей. И она поздно шагнула. И надо было понимать, что такая вероятность есть. И вот она столкнулась с этой проблемой лицом к лицу. И вот и мне так это понравилось. Я не знаю.
И плюс, кстати, это знаешь, есть такая штука в рукомах, когда кто-то потом жертвует своей мечтой или чем-то таким в угоду отношениям.
Да, да. Да.
А вот тут вот так не получилось.
Ну, он уезжает. И в контексте вот этой вот истории с этой мотивацией нету как такового... Видишь, вот мы с тобой обсуждали тот момент, ты сказала, что армия, его рост, по сути, был. Тот факт, что он вырос и пошел. А с точки зрения этой мотивации рост происходит не у него, а у нее. Он уже готовый персонаж. Вот бери, копировать, ставить, хороший, проработанный человек. Все. То есть здесь он просто такой, ну, окей, я поехал, у меня свои цели, планы, что я буду тебя ждать, когда ты виновата, я к тебе на встрече шаги сделал, я готов к разговору. И здесь уже история раскрывается по-другому. Возможно, все-таки есть вот эта разница между книгами, да, вот из-за изменения мотивации. Может быть, персонажи плюс-минус сохранились, но раз ты сказала, что там его смирение с армией — это его рост, согласие, то здесь, по сути, ну, рост — это не... Он смирился с тем, что так произошло, сходил на пересдачу, и все у него хорошо.
Да, ну, получается, да, они все равно чуть-чуть... Короче, привкусы, наверное, чуть-чуть просто разные у книг.
Да, и от персонажа, я думаю, тоже чуть-чуть. А может быть, при сохранении одного и того же характера, скорее всего, впечатление о нем будет разное от прочтения «Хулигана на прокат» и «Моего хулигана».
Да, я с этим с тобой согласна. Ну что, к старту?
Давай. Ты хочешь начать с меня, как всегда?
Давай.
О, мой бог. У меня немного, и самое дебильное то, что первая цитата, которую я выбрала, это, ну... Скорее не цитат Алены Черничной, скорее это, ну, из ее, скорее это цитата из толкового словаря. Просто ты иногда читаешь фразу, она такая, типа, ну, она вбивается тебе в голову, а потом ты начинаешь смотреть, и это просто, ну, то, что есть на самом деле, автор это не придумал. Цитата «такт» — это умение дать человеку указание, не сделав из него врага. Я такая, умно. А потом я гуглю, что такое такт. Ну, потому что я прекрасно понимаю значение слова «тактичный», я прекрасно его чувствую, я прекрасно живу с этой чертой характера, все в порядке. Но именно когда вот эта фраза бросается, ты такой, а, да, это что-то, это то, что есть на самом деле, автор это не придумал. Ну ладно, все равно выделю, мне понравилось.
Если мы говорим про такт, то я тут тоже сохранила цитату по такту. Это цитата Олеси. Этот хамоватый экземпляр с Y-хромосомой совсем не имеет чувства такта.
Да.
Это, боже.
Она очень крутая, да, согласна. У меня, блин, я не знаю, пыталась выделить какие-то там смешные прикольные моменты, но их так много, и они все такие милые, что пересказывать книгу я смысла не нашла. Но ты уже озвучила этот момент в начале выпуска, вторая моя цитата, что Макс так и живет по принципу, чтобы такое сделать, чтобы ничего не делать. Хотя, по сути, делает он дофига.
У меня еще такая есть цитата, это как раз-таки чувство Макса. Мне тупо нравится Леся, вот как есть нравится, и на той вечеринке, и в ванной, и на моем диване. Даже сейчас нравится, когда одаривает меня взглядом, как будто я вселенское зло. Еще одна цитата, это тоже чувство Макса. Я больше не я, а один сплошной гормон грёбаного сумасшествия и грусти.
Да, кстати, такое есть. Блин, так легко читается книга, что в процессе не... Ну, иногда какие-то мысли просто не выделяешь, потому что реально либо они так хорошо встроены в систему... Да, в текст, либо что просто весь текст такой сам по себе и хоть выделяет. То есть книжка читается легко, интересно, несмотря на то, что, опять же, да, повторюсь, что это знакомые сюжеты, вписанные просто в новый сеттинг. Вы 100% читали уже что-то подобное.
Да, и, наверное, поговорим как раз чуть-чуть о том, что книжка «Мой хулиган» Алены Черничной, она, по моему вкусу, это хорошо сделанная работа, которая построена на клише. То есть, когда ты читаешь, если вы будете брать эту книжку в руки, вы не думайте, что «Вау, типа, я ожидаю чего-то такого, что не было в истории литературы». Нет, мы с Лерой считаем обе, что если вы берете какие-то книжки, особенно если это современная романтическая литература, вы как будто даете уже согласие по умолчанию, что вы будете встречаться с тропами и клише.
Да, кстати, причем, чтобы вы понимали, насколько это сильно явно проявляется, мы достаточно много читаем в целом, читаем что-то, что не попадает в эфир. Надеюсь, у нас хватит сил когда-нибудь доделывать и рецензии для того, чтобы их публиковать. И был момент, когда я начала читать, а я еще так, ну, сидела, думала, сейчас что-нибудь новенькое прочитаю. Я не ожидала, что ты мне дашь просто снова сентименталку. Я думала, сейчас ты что-нибудь такое потяжелее мне впихнула, что-то. А я же, ну, ты знаешь, когда ты мне даешь книжку, я без аннотации, я тебе верю. Я просто беру, сажусь читать. Я начинаю читать, и я первые страницы, наверное, 50 такая, блин, я знаю, что будет. Блин, ничего нового сегодня, но мне нравится. Ну, блин, и я прям открыла сообщение, и я тебе начала писать, какие моменты в каких книжках еще были. И мы просто нашли столько всяких разных историй. И всех, ну, роднит реально то, что это один и тот же жанр, одно и то же время написания, и это одни и те же тропы, но все они по-разному раскрываются в разных сеттингах, с разными персонажами, в разной стилистике, потому что каждый автор, у каждого автора свой язык, но все эти истории любят, читают, читали давным-давно и покупают, читают до сих пор.
Нам обеим нравится эта книжка, понравилась. Да. Рекомендуем.
Я уже порекомендовала, я уже сказала, что всем, кому нравится Али Хейзлвуд, Эль Кеннеди, кто бы еще ни был, кто-то, кто пишет, да, сентименталку такую, прям немножечко в современных классных реалиях, да, когда такие околоподростковые истории, это не взрослые люди, это надо понимать.
У меня была такая заметочка, что там Максим говорит, так, подъезжает пояснительная бригада. И я такая,
да,
боже,
да.
Как классно.
Если мы говорим про неиспользованные заметки, то я скажу про ту самую заметку про недотраханные сцены. Но ты мне уже сказала, что допы есть, можно почитать.
Да, Лера сказала, что вот сцена там не 18+, просто сцена, ведущая к сексу, она вот, ее бы чуть-чуть дожать, и вот Лера называет такие сцены недотраханными. Наверное, мое опущение. Не сказала сразу, что есть доп.
Она сказала про доп перед записью.
Да. Мы вам говорим это сейчас, что есть дополнительная сцена, ее можно, во-первых, погуглить. Скорее всего, на Литмаркете именно она есть у Алены Черничной на странице. Бесплатно. Удовольствие это. Вот. Также хочу сказать, что у Алены Черничной выйдет переиздание.
Мы уже видели, да, на днях.
Да, обложку. И там написано интригующее 18+. Возможно, будет
вероятно. Сцена.
Поэтому, возможно, она уйдет из сети. Ловите ее.
Пока не поздно.
Читайте, да. На этом все?
Да, на этом все. Все упомянутые нами книги, статьи, материалы будут находиться в описании к этому эпизоду. Подписывайтесь на наш подкаст, ставьте лайки, обязательно слушайте на разных популярных площадках. Оставляйте свои комментарии на тему выпуска, читали ли вы эту книгу, как вы вообще относитесь к регулярному повторению клише и тропов в сентименталке русской и зарубежной. Нам очень интересно знать, какое у вас сложилось мнение об этой книге в целом, если вы ее читали, и о нашем выпуске.
А также у нас есть телеграм-канал, в котором мы выкладываем всякие спойлеры, всякие тиктоки, всякие приколдессы, бэкстейджи. Ссылочка на телеграм-канал будет в описании. Спасибо, что были сегодня с нами.
И всем пока-пока.
Всем пока-пока.